Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Однажды ночью я вышел на большую дорогу и столкнулся с самим собой. С тех пор по ночам я дома сижу.
В разделе «Радиоантология современной русской поэзии» московский поэт Александр Макаров Кротков.
«Мы с тобой на солнечной стороне острова. Протяни руку. Вот апельсин, вот лимон. Вот море, вот вулкан. Мы уже достаточно взрослые. Мы понимаем, другая сторона невозможна».
Александр Макаров Кротков во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. В московском издательстве «Калибри» вышла новая книга журналиста-международника, литератора, сотрудника «Радио Свобода» Андрея Шарова. Она называется «Дунай. Река империи». Андрей Шарый – автор полдюжины книг, работает в жанре эссе и путевых и исторических очерков. Я пригласил коллегу в студию. Андрей, я вас поздравляю с выходом книги. Я бы сказал по-английски powerful, мощная книга. У меня к вам есть вопросы. Реки, как таковые, даже великие реки, они, кажется, утратили свое геополитическое, экономическое, торговое даже значение и культурное значение. Ваша книга обращена в прошлое, переиначивая Марселя Пруста. Это книга об утраченной реке?
Спасибо, Игорь, за хорошие слова. Если подходить к этой проблеме в узкоприкладном смысле, то да. Потому что, путешествуя по Дунаю, я не раз ловил себя на мысли о том, что человечество старается отгородиться от реки всякий раз, когда чувствует не то, что даже потенциальную угрозу, а какое-то неудобство, связанное с соседством с этой рекой. Ну вот пример вам, скажем, в городском музее Братиславы есть такие лубочные картинки, рассказывающие о жизни этого города, который тогда назывался Пожань, был под контролем Венгрии, 17-18 век, как там протекала дунайская жизнь. Она была полна событий. На Дунае катались на коньках, там стирали белье, там ловили рыбу, там происходило множество-множество разных событий, вплоть до того, что один раз в средние века даже для того, чтобы посадить на царство одного из самых блестящих королей венгерских, Матиаша Корвина, сословие вышли на лед Дуная. Говорят, что их было около 40 тысяч человек, и лед не треснул. Сейчас, конечно, все такие мощные проявления единства человека и реки в прошлом. Большие города поворачиваются спиной к реке. Самый блестящий пример – это Вена, которая на протяжении полутора веков старательно отгораживала себя от основного русла Дуная, который протекает ведь не посередине этого одного из самых крупных дунайских городов. Но если говорить с точки зрения общефилософской, то такая постановка вопроса мне правильно не представляется, потому что река как прежде, так и сейчас дает огромное количество интерпретаций, возможностей для интерпретации. И я взял как один из таких философских источников для работы книгу французского философа Гастона Башляра «Вода и грезы». Он перечисляет такое количество смыслов и философских символов воды вообще, реки в частности, что ты понимаешь, что река и вода – это сама жизнь. А поскольку от жизни уйти невозможно, и все мы живем, то с этой точки зрения, с метафизической точки зрения, вообще водный поток, но и, в частности, большой речной поток, каким бы он грязным или неудобным ни казался, все равно он стоит в центре жизни, все равно река – это граница. Ключевой вопрос – соединяет она или разъединяет, он все равно стоит так или иначе. Это когда мы стоим на берегу. А вот если мы течем, плывем по реке, то мы сразу думаем о том, что вода и река – это жизнь, поток – это жизнь. И вот мы начинаем ее у истоков, заканчиваем устья, растворяемся в море.
Историки охотно пишут о влиянии гор и моря на историю, на геополитику. В этом смысле, чем река отличается от гор и от моря как формообразующий элемент? Вот у вас есть такая глава, она называется «Смысл реки». В чем смысл реки? Вы искали этот смысл? Вы нашли этот смысл?
Конечно же, река играет другую роль в человеческой истории, нежели чем горы или море. Река разрезает пространство, как лезвием ножа. Поэтому река очень часто граница, через которую, в общем, можно перейти, но С этим связан и страх перемен, и желание построить на этой границе крепость, и отгородиться от варваров или какой-то другой опасности, как это делала, скажем, Римская империя. А Римская империя, кстати, это единственное государство в истории человечества, которое смогло установить контроль над всей территорией Дуная. Горы, конечно, тоже препятствие, но горы – препятствие иное. Горы – препятствие, которое изолирует тебя совсем. Река не изолирует совсем, она дает возможность коммуникации. Это опасная граница с этой точки зрения, в отличие от гор. По отношению к морю, конечно, река играет подчиненную роль, потому что река растворяется в море. Тут есть эротические даже моменты. Скажем, Милорад Павич, сербский писатель, у него есть короткое эссе о Дунае, и он там жонглирует словами о том, что Дунай течет в море еще более суток после того, как он исчезает. То есть это жизнь после смерти. Там есть такая эротика выбрасывания энергии, мужской речной энергии в море и растворения этой энергии. Но, конечно, это подчиненная роль по сравнению с этими гигантскими морскими пространствами. Собственно говоря, и в Писании об этом сказано. Все реки рождаются ниоткуда и уходят никуда.
У американского историка, современного американского историка Тимоти Снайдера есть такая книга «Кровавые земли». Он там пишет о 30-40-х годах минувшего века, он пишет о территории Восточной Европы и о гигантских жертвах сталинизма и гитлеризма. Можно ли назвать Дунай кровавой рекой или рекой утопленников?
О да, есть большой соблазн писать историю Дуная как историю сражений, войн, бесконечных человеческих страданий. Утопленников в меньшей степени, хотя Дунай подвержен наводнениям, эти серьезные наводнения, очень большие, есть такой в гидрографии термин «столетнее наводнение», наводнение, которое повторяется примерно раз 100 лет. Сейчас что-то поменялось вот с этими климатическими изменениями, и за последние 15 лет, по крайней мере, 3 наводнения, которые пережил Дунай, можно было бы причислить к категории столетних наводнений. Но я с удивлением обнаружил, может быть, я не нашел информации, но, что называется, из знаменитостей, типа, там, не знаю, Дмитрия Писарева, вот такого уровня, который утонул, купаясь в Рижском заливе, насколько я помню, таких вот примеров нет. Очень уж большие знаменитости Дунай не тонули, хотя наводнения уносили, конечно, человеческие жизни. Что же касается войн, то тут этого просто огромное количество. И большая часть летоисчисления Дунайского так или иначе связана с войнами. По крайней мере, вот что касается России, которая вела войны в низовьях Дуная на протяжении 2 веков. Там эти войны продолжались, я посчитал, с турками только. Войн было больше 30 лет бесконечных военных сражений на Дунайских берегах. Империя живет только пока она расширяется, пока она пожирает территории. Как только расширение империи прекращается, начинает загнивать и умирает. Дунай, историческая граница империи, это кровоточащий шов. И там это столкновение империй, конечно, влечет за собой кровавые конфликты. На берегах Дуная на протяжении одного дня пути ты минуешь, скажем, бывший гитлеровский концлагерь Маутхаузен, где погибли сотни тысяч человек, и это один из самых таких драматических, конечно, трагических моментов истории Дуная. И тут же ты сталкиваешься с другими проявлениями имперских каких-то амбиций, имперского замысла. Скажем, город Дунау-Варош, который раньше назывался Сталина-Варош, город Сталина, где после войны построили гигантский металлургический комбинат крупнейший в Венгрии. Только советская осада Будапешта в 1944-1945 году обошлась почти в 300 тысяч жизней. Это была одна из крупнейших, самых кровавых операций Второй мировой войны, вот взятие города. Поэтому об этом можно говорить очень много, конечно, но погружаться в это совсем уж как в Дунайские воды с головой, это очень тяжелое занятие.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Со мной в пражской студии коллега, литератор Андрей Шарый. Тема нашего разговора – книга Андрея Шарова «Дунай. Река империй». Музыкальный лейтмотив нашего диалога – симфония джазового музыканта Джо Завинула «Рассказы о Дунае». Это своеобразное путешествие по музыкальным культурам народов, живущих в Дунайском регионе. Есть ли смысл, помимо географического, в таких словосочетаниях, как «дунайская цивилизация», «дунайские народы», «люди Дуная»?
Дунай тем интересен, что это одна из самых, если не самая интернациональная в мире река. Сейчас он протекает по территории 10 государств, хотя на территории одного государства, Молдавии, всего 400 метров Дунайского берега. Но, тем не менее, это равноправный участник всех дунайских процессов. Нет такой другой международной реки. Это граница сразу нескольких миров. Германского, романского мира, угорского мира, славянского мира. Это все дает очень богатый гумус для формирования новой какой-то дунайской традиции. В конце концов, люди, каких бы крови они ни были и на каком бы языке ни говорили, все они веками занимались одними и теми же промыслами. Они ловили рыбу, они купались в Дунае, они переплывали Дунай или боялись его переплывать. Поэтому есть какая-то дунайская цивилизация, есть единство во всем этом. Это очень симпатично, если рассматривать это сквозь призму культурно-фольклорных процессов. Если же смотреть на это как на политическую историю, то она значительно более печальной, чем могла бы быть, как кажется.
Я возвращаюсь к людям Дуная, конкретным людям. С вашего позволения, я поставлю несколько записей. Это знаменитые люди Дуная. Моя просьба прокомментировать эти голоса и судьбы этих людей, и их влияние на дунайскую цивилизацию. Начнем с императора Франца Иосифа. Он был краеугольным камнем Австро-Венгрии, благодаря ему эту империю называли Дунайская империя. Он повлиял на судьбы и культуру многих народов. Послушаем.
Франц Иосиф действительно ключевая фигура для дунайской истории второй половины XIX, начала XX века. Он правил сначала Австрийской империей, потом Австро-Венгрией на протяжении 68 лет. В его царствование, скажем, Вена, которую я упомянул, построила замечательную систему речных сооружений, которые позволили относительно обезопасить город от наводнений. Он спускался по Дунаю вместе со своей невестой прекрасной Елизаветой Австрийской, и добрые подданные встречали их и махали им имперскими черно-желтыми флагами на протяжении этого пути.
Давайте послушаем еще два голоса. Это Иосип Броз Тито, коммунистический лидер Югославии, и хорватский писатель Мирослав Крлежа. Это крупнейший хорватский писатель, писатель-модернист. В 30-е годы он был коммунистом, потом его выбросили из партии, потом его снова, как мы слышим, привечает Иосип Броз Тито. Вот в этом разговоре, разговор двух людей, как пересекается специфическая дунайская политика и дунайская литература?
Вам, дорогие друзья, прежде я даю орден Монарха и энциклопедии. Если так, захваливающийся вам всем, сардичем, который сидит и вам, дорогие друзья, Крлежа, желим ее, да, ешь много, как туда кажем, учините за нашу землю, то есть даешь много задаток, извершите. И раку много задаток извершите, значит, да учишь жить. Желим вам доброго здравия и слава. Дорогие друзья, председниче, в этот момент старые имени kad su pozdravljali laureate, kao što je ovaj naš zavod sad laureat, pozdravljali su ih sa uzvikom Honor laus et triumphus perpetuus. Ovo se odnosi na naš zavod.
Югославия, созданная Иосифом Броз Тито, была маленькой югославской социалистической империей, часть которой расположена была на Дунае. Мирослав Крлежа рассматривал Балканы вообще и Дунайскую зону как зону цивилизации. Он считал, что Балканы начинаются в том кафе под названием «Рубин», в котором он любил сидеть в отеле «Эспланада» рядом с центральным вокзалом в Загребе. Вокзал, кстати, построили для приезда туда императора Франца Иосифа в Загреб. Тито и Крлежа много раз встречались, и Крлежа, он был такой социалистических убеждений, прошедший весь традиционный путь для многих, кстати, левых интеллектуалов. Вот. И фигура Крлежи в этом отношении, она типична. Он объединяет многих писателей, такого, скажем, писателя румынского, как Панайот Эстрати или даже отчасти и болгарина, англичанина и немца одновременно, еврея Элиаса Канетти, которые пытались осмыслить все эти дунайские процессы с точки зрения того, как реагирует на сток реки человеческая общность. Поэтому и можно, конечно, Крылежу относить к писателям такого дунайского жанра. О Тита. Он вот чем важен для Дуная. В 60-е и 70-е годы социалистической Югославии, социалистическая Румыния, которая рулил тогда Николай Чаушеску, осуществили гигантский проект. Они перекрыли самое узкое место долины Дуная, так называемое ущелье Железной Вороты. Построили там два гигантских комплекса электростанций. Это, может быть, не самые крупные электростанции, они там не равны, может быть, какому-нибудь Волжскому каскаду, но, тем не менее, это очень крупная история, которая сказалась вообще очень сильно на судьбе Дуная. С одной стороны, сделала возможным судоходство по всей реке, а с другой стороны, чудовищно искорежила всю экологическую систему. Тита был одним из отцов этого проекта, потому что это был проект югославской социалистической гордости и румынской социалистической гордости в пику советской социалистической гордости. Эта электростанция до сих пор работает. Вот соревнование человеческой силы с мощью природы. Непонятно, нужно ли было эту природу побеждать, но в этой победе большую роль сыграл и товарищ Тита.
Вы назвали имя писателя Канетти, лауреата Нобелевской премии. Он один из персонажей вашей книги, поэтому я, кстати, подготовил запись его голосом. Он читает отрывок из своей книги эссе «Провинция человека».
Кафка geht wirklich jede Eitelkeit des Dichters ab. Nie prahlt er. Er kann nicht prahlen. Er sieht sich klein und geht in kleinen Schritten. Wo immer er den Fuß aufsetzt, spürt er die Unsicherheit des Bodens. Er trägt eine nicht. Solange man mit ihm ist, trägt eine nichts.
В какой мере можно вот сказать, ну, образно говоря, что по его жилам течет дунайская кровь?
Канетти из сефардской еврейской семьи, и его предки были одними из создателей еврейской общины в городе Рущук. Сейчас это город Русы болгарский. Там была большая и богатая еврейская община в свое время. Канетти родился на рубеже веков и прожил там всего несколько лет. Но эти воспоминания оказались настолько яркими для него, что он потом в блестящей совершенно автобиографической книге своей специально говорил о том, что именно вот эти первые годы его общения с Дунаем задало всю его богатую творческую судьбу. Канетти жил в нескольких странах. Он был и британским подданным, и считал себя отчасти болгарином, был евреем по крови, родным его языком был язык сефардов ладино, писал он на немецком языке, то есть это невероятное смешение, то, которое, вот я возвращаюсь к тому, что я говорил, может подарить прекрасным образом как раз Дунай. Канетти еще вот очень интересно, чем связан с Дунаем, он как раз один из тех, кто задал вот этот верный тон общения с рекой как живым существом. Он, например, рассказывает о том, как он маленьким мальчиком обижался на Дунай, потому что во дворе, где стирали белье, а тогда не было еще канализации толковой в Рущуке или в Руси, и стирали в дунайской воде, он обварился этой водой, как он обижался на Дунай, как на живое существо, которое обидело его.
Еще два голоса. Это два крупнейших румынских интеллектуала. Эмиль Чоран, это эссеист, мыслитель. В 30-е годы, о чем редко говорят, поскольку он культовая фигура, он очень симпатизировал румынскому фашизму и немецкому национал-социализму. Его единомышленником был другой культовый религиовед, мыслитель, философ, я имею в виду Мирча Элиади.
Но dans le grand mythe ou la grande mythologie indienne, mais dans les diverses mythologies locales populaires qui étaient l'expression des sociétés archaïques qui précédaient, qui avaient précédé les Aryens, les Indo-Européens dans l'air.
То, что они были, ну, идеологами румынского раннего фашизма, насколько это дунайская черта? румынская черта.
Румыния, на самом деле, должна была бы быть главной дунайской страной, потому что она контролирует больше трети речного тока. И мне кажется, в том, что касается отношений румынов к Дунаю, есть некоторый оттенок обиды. Они не могут смириться с тем внутренне, не очень политкорректно скажу, что они собирают всю грязь, которая течет по этой реке. Вот как раз к румынским городам можно со стопроцентной уверенностью говорить о том, что вот они-то как раз стоят спиной к реке. Чаушеску чудовищным образом изуродовал всю городскую архитектуру дунайских городов. Там почти ничего не осталось от того, что было. Было-то, может, не очень много по сравнению с Старой Европой, но, тем не менее, Дунай – это пасынок румынский. Это страна, где идут особенно напряженные поиски своей исторической идентичности, отсылы к Римской империи, отсылы к вот, формированию новой вот этой общности, в которой рабы, ставшие свободными, их далекие потомки смогли построить свое государство. Ведь Османская империя, в конце концов, была остановлена именно на Дунайских берегах во многом благодаря тому, что там были вот эти такие буферные румынские княжества. Вот во всей этой гремучей смеси в начале 20-х годов, когда процесс формирования румынской нации был уже завершен, в ней и бродили разного рода политические рецепты, связанные с тем, каких сильных союзников Европе себе выбрать. Румыния в целом успешно вышла из Первой и Второй мировой войны, каждый раз меняя свою принадлежность к тому или иному политическому блоку, и страна сильно нарастила свои территории в результате 20 века. Но умалчивание того, о чем вы говорите, вот в случае с Чараном, да, и, собственно говоря, в случае с Илиадой, это тоже характерная история, потому что она показывает, сколь противоречивы были политические процессы, связанные с блестящей для румын целью формирования крупного, серьезного государства в низовье Дуная.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». С Андреем Шаром мы говорим о его новой книге «Дунай. Река империй». У Гаврилы Державина есть такие стихи. «Воды быстрые Дуная уж в руках теперь у нас, храбрость росов почитая, Тавр под нами и Кавказ». Не обольщается ли Державин, есть ли или был у Дуная русский профиль?
Державин обольщался. Вы прочитали четверостишие из его оды, написанную на одну из побед армии Екатерины Великой, когда Россия крайне активно вела себя, это последняя четверть XVIII века на Дунайских берегах. Этот текст, положенный на музыку, одно время даже был гимном Российской империи. Россия очень хотела закрепиться на Дунае. В русском сознании Дунай, конечно, это русская река, хотя вот последние четверть столетия выхода у России к Дунаю нет. Связано это и с преданиями далекой старины, потому что, начиная с Киевской Руси, князья совершали набеги на Византию и форсировали Дунай, и много киевской русской крови, варварской крови в то время было пролито, начиная с князей Святослава и Игоря на Дунайских берегах. Потом был такой мощный откат. Попыталась вернуться Россия на Дунай в петровские времена, и процесс этот, логическое свое завершение, получил даже не в советское время, а в начале 19 века, когда Российская империя контролировала все русло Дуная на протяжении 25 лет. Потом история вся эта кончилась, и сейчас мы понимаем, что торжественность оды Державина не имела под собой большой исторической правды, поскольку Россия с Дуная вытеснена. Это тот имперский поход, который окончился по большому счету неудачей. Вот кто уж проливал там свою национальную кровь, с кем только не воюя, и с пруссаками, и с венграми, и с турками, и с французами, в сотнях километрах от границ своей страны, так это как раз вот русский солдат.
У вас в книге много поэтических цитат. Это и русские стихи, это и переводы на русский язык с немецкого, с венгерского. Это влияние Дуная, его силабатоники.
Каким-то образом смягчить историко-публицистический текст нужно. Ничто лучше поэзии не может это сделать. Самые интимные национальные переживания – это переживания в стихах, как мне кажется, и личные, и общественные тоже. Поэтому стихи здесь уместны, действительно. Почти весь корпус стихов, посвященных Дунаю, это горькие стихи. там очень мало радости. А если радость есть, типа как в советской песенке «Вышла мадьярка на берег Дуная, бросила в воду цветок», это наигранная радость.
Вы помните хотя бы одну яркую цитату, поэтическую наизусть?
На память нет, конечно, Игорь, но вот я процитирую вам строки, которые я взял эпиграфом книги. Это отрывок из стихотворения Эндре Ади, это венгерский поэт, один из главных венгерских поэтов, под названием «Признание Дуная». Это накануне Первой мировой войны, 15-й год. «Все у меня в глубине, все истории сводки, утонувшие будто колодки, державшие столько наций. Здесь крылья, отрезанные не вчера, здесь утопленники вечера».
Мой собеседник в пражской студии «Радио Свобода» – литератор, журналист Андрей Шарый. Мы говорили о его новой книге «Дунай. Река империи». Музыкальный лейтмотив нашего диалога – симфония джазового музыканта Джо Завинула «Рассказы о Дунае». Это своеобразное путешествие по музыкальным культурам народов, живущих в Дунайском регионе. Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. В рубрике «Наши современники» Александр Жихарев, звонарь музея «Коломенское», колокольный мастер, изобретатель.
Проснулась какая-то тоска по красивым, сильным звучаниям, которых я не находил, которых я не слышал. Какая-то жажда, которая не могла утолиться. Тех звуков, которые мне хотелось слышать, я их нигде не слышал, чтобы пространство пело. В годы молодости, наверное, у меня было такое потрясение. Первого Равеля в 17 лет, это все равно, что ударился обо что-то. И вот такое сотрясение у меня произошло. Начал искать уже, может, что-нибудь подобное, я почему-то не нашел. И уже, наверное, отсюда уже пошла дорога к колоколам. Вот в 24 года пришла такая идея, что, наверное, все-таки это что-то колокольное и большое, какое-то изделие, похожее на колокол, который я никогда не слышал, не знал, что это такое. Потому что они же молчали, в основном по Москве. Один колокольчик на храме Всех Святых на Соколе, один или два, там дребезжал, но, разумеется, это далеко от полной красоты. Сначала я литературу всю изучил по колокольному делу, которая была на то время в библиотеках. Потом сам начал отливать колокола. Официально договориться никак нельзя было. Договорился напрямую с рабочими. Значит, давал им чертежи, через забор буквально перебрасывал им металл, который закупал на базах, и вечером колокола. Потом уже меня заметили. Завод ВИЛС, Всесоюзный институт легких сплавов, в 89 году пригласили, дали цех, дали рабочих. Дали полную свободу. Самые первые колокола в Москве я вот уже начал отливать. Их тут же расхватывали. Еще до того, как начать отливать колокола, я заинтересовался самим понятием звон. Никто из нас до конца не сознает, не понимает, что это такое. Почему металл звенит? И как это понимать? Это похоже на чудо. Не должно ничего звенеть. Но может шуметь, шуршать, какие-то звуки издавать. Как ни крути, это что-то религиозное. Верующий ты или неверующий, это оттуда. Я начал изучать плавающие все металлы, которые могут звенеть. Заказывал в институте Байкова, то же самое нелегально. Сплавы один за другим уплавляли. Тратил свою зарплату, работая шофером, водителем. Развозил мебель по Москве, работал таксистом на грузовых, на автобусах. Направление, куда двигаться, нашел все эти сплавы во всех группах. И среди медных сплавов, среди бронз, латуни, алюминиевых, легких сплавов, титановых. Ну, была цель найти самый звонкий сплав, который звучит сильнее всех и дольше всех. Ну, разумеется, так как сочетание, как и буквы в алфавите, если их там 33, а металлов 66, сами сочетания миллионы, все-таки посчастливилось отыскать этот сплав, все-таки нашел. Так нашел, что понятно, что ему не может быть аналогов. Он и самый звонкий, и самый звучный. Это близкий к колокольному металлу, несколько другого состава, но его можно назвать колокольной бронзой. Но тут вот какое чудо. Примерно 70-80 лет назад был придуман прокатный стан. Ну, я попробовал эту колокольную бронзу еще и прокатать. А что такое литая? Литой металл под микроскопом неоднородный. Поры, раковины, ну, похоже немножко на сыр. Есть хаос. А если его проковать или прокатать на прокатном стане, он превращается в орнаментированный, если посмотреть под микроскопом, металл, который до такой степени правильный, что идут просто красивые орнаменты внутри. Эта правильность, она идет вовне, при звучании. Начал сказать, а есть ли форма, которая самая теперь благозвучная? Ну, колокол, ну, не то. Хорошо, конечно, но мало. Начал пробовать все формы и перепробовал, которые только может фантазия человеческая подсказать. Круг, квадрат, трапеции закрученные, трехмерные, двухмерные. Все это не туда, неправильно. И с колокольными звучаниями, конечно, никакого сравнения. И в самом конце, после не одного года поисков, попробовал самую простую форму из всех. Плоский прямоугольник, длина, ширина, все. Сразу я услышал чудо. Это оно. Не только я. Когда первое же изделие, которое сделал, плоский колокол, или било, как его будем называть, не знаю, вынес к людям, ну, я видел, что это настоящий магнит. Плоская пластина, она не станет звучать. Не просверлить правильное отверстие в этой плоской пластине, так называемой, в точках покоя. Я обнаружил, что каждая прямоугольная форма имеет 4 точки покоя. Я назвал истинные точки покоя. Если пластину ударить, то она вся будет вибрировать многими формами колебаний, не менее сложными, чем у колокольных форм, и также их не меньше, а даже больше. Но у нее все равно есть 4 точки покоя, которые не участвуют в колебательном процессе. Никак. Я их научился находить не только в прямоугольной пластине, а в любой форме, даже в трехмерных. Ну, что интересно, что хоть шестиугольник, пятиугольник, еще много-много форм, любых, любые там трапеции, все, что хочешь. Все равно 4, именно 4, не 3, не 5, не 6, а 4 точки покоя. Если мы подвесим за другие точки, вот именно будут гаситься колебания, а эти точки покоя, они совсем никак не участвуют в колебательном процессе. Причем у него несколько форм колебаний, независимых друг от друга. То же самое, в общем-то, похожий процесс и в колокольном случае. Так как инструмент этот невероятно прост, люди оценили. Прежде всего, первый, кто проявил интерес и начал заказывать, это священники для озвучивания храмов, в которых не было денег там или не было возможности купить колокол. Звонари, потом музыканты, музыкальные коллективы, частные лица, домой. Последние годы очень активно заказывают целители. Сначала психотерапевты, а сейчас уже целители других направлений. Получается такая невидимая акустическая звуковая плетенка. Пообщавшись с инструментом несколько часов или несколько дней, каждый человек выходит на свою собственную мелодию, которая, как отпечаток пальца, никакой человек уже не сможет повторить. Я, например, много раз видел какой-нибудь ребенок повторить одну и ту же фразу. Это очень красиво. Но я пытался перенять. Ни разу не получилось. И всякий человек обнаруживает, что есть какая-то мелодия, которая в нем сидела, в нем жила. Он про нее не знал. И если он один раз ее услышал, все, он понимает, что это и есть его музыка.
Александра Жихарева, звонаря музея Коломенское, колокольного мастера, изобретателя, записала Тамара Левенкова. Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Радио-антология современной русской поэзии. В сегодняшнем выпуске московский поэт Александр Макаров Кротков. Он автор нескольких сборников лирики, многочисленных публикаций в толстых журналах и антологиях, переведен на дюжину языков.
Однажды ночью я вышел на большую дорогу и столкнулся с самим собой. С тех пор по ночам я дома сижу. Крыло истрепалось, полиняло, уже не мешает. Летать же по-прежнему не умею. Москва, лето. Это уже все есть, спасибо. А этого даже больше, чем нужно. Спасибо, спасибо. Но еще немного воздуха, пожалуйста. В больнице лица вытянуты, как на портретах Модильяни. Не в пропорциях дело, говорят мне, а в предвкушении и воскрешении. 20 лет. Я приручал муравья. Однажды он заметил, а ты уже делаешь успехи. В этой стране только и умеем что? Говорить на своем языке.
Натюрморт. Ушел троллейбус, высохли чернила. Песенка спета. Азбука. А, говорят они, А, и ждут продолжения. Б, В, Г, Д. Мы подозрительно смотрим на них и повторяем трепетно, глубокомысленно. А, 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 А. Так ходишь и ищешь родственную душу за углом, на пустыре, в зарослях чертополоха. Протянешь руку и ждешь. Не шипит, не кусается, ласковая. Игра. Куда ни кинешь взор, словно камень, обязательно попадешь в затылок, даже с третьей попытки. Условно говоря, можно и в метро встретить человека. Тихо так воет собачка, словно хочет повеситься, а не умеет. Вот вышел из дома и снова зашел, блажен, увидевший свет. Что я могу сказать собравшимся около этого столба и ждущим не красного словца, а непререкаемой истины? Что я могу сказать сидящей на этом столбе? Кыш, кыш, пернатые! Этюд. Выходит так, выходит этак, а присмотреться никак не выходит. Так и оставим. Отдельное спасибо всем, не принявшим участие. Чужая речь обволакивает, как облако, блаженство, слышать и не понимать. Попытка молчания чревата, тем не менее. Что-то еще чувствую, хотя уж не так четко. Чувствую, что дышу. А помнишь, там еще был? Не помнишь? Я тоже. Жизнь удалась, как сказал поэт Лев Рубинштейн in Conversation, но не настолько же. Тогда я не понимал, теперь терплю. Интонация – это, знаете ли, все вместе и вместе с тем и некоторые другие. Молитва. Не дай мне силы, Господи. Автоэпитафия. Вот тут и нигде более. Далее везде. Ну и что? Ну и ничего. Ну и нечего тут. Если честно, мне неинтересно. А так-то, конечно, ну, очень хорошие стихи. Поговорим с тобой на языке птиц. Как птеродактиль с птеродактилем. Отредактированный экспромт. В сущности нет ничего, что очевидно. Нет, не в этом дело, да? Вот приподнимаюсь почти успешно, правда, лицо в нефтеподтеках. Пустят ли на крыльцо к человеку? Смотрите, смотрите, смотрите. А вы, похоже, это уже видели. И те, которые, да и другие между нами-то. Никак не привыкну. Казалось бы, что тут такого? Завершение фразы, короткие гудки. Сначала казалось, можно уже вспоминать. Обернулся же ни тропинки, ни лоскутка. Зачем-то мне это нужно. Ожидание трепетной тени, ломаной линии, блуждающей фразы. Зачем-то? Ты помнишь, зачем? Мы с тобой на солнечной стороне острова. Протяни руку. Вот апельсин, вот лимон. Вот море, вот вулкан. Мы уже достаточно взрослые. Мы понимаем, другая сторона невозможна. Здравствуй, бледнолицый брат мой. Что бы тебе такое сказать, чтобы не обидеть? Как? Like a Rolling Stone. Прошептал и прошло. Не смотри, что эта стена гладкая и холодная. Не смотри в ту сторону. За ней есть стена теплая и шершавая. Подожди, прошу тебя, ты сможешь к ней прикоснуться. А потом скособочился как-то, забормотал. Вот, говорит, как же это, если я правильно понял. Дальше что-то невнятное, да и вообще. Знаешь, тогда он был темно-зеленым, с отчетливой дымкой. Что не мешало, впрочем, да и теперь он доступен, как бы из-за угла. Я бы не стал, да и не пытался, конечно. Однако раза четыре, ой, как хотелось. Все не слава Богу. Раньше слава КПСС, теперь слава Богу. Иногда произносишь, ну, будь что будет. Как правило, ничего не бывает.
Стихи московского поэта Александра Макарова-Кроткого в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В традиционном разделе «Мои любимые пластинки» писательница Марианна Гончарова, автор книг для детей «Кенгуру в пиджаке», «Левый автобус», «Черная кошка в оранжевых листьях» и книги для взрослых «Поезд в Черновцы» и другие рассказы.
Когда я слушаю музыку Штраус, я все время вспоминаю один очень красивый обычай. В нашем дворе в Черновцах, где я родилась, во времена моего детства жил исключительной красоты человек. Дворник по профессии, философ по призванию и, наверное, аристократ по духу, по крови, дядя Гарри. Он знал 5 языков и немножко латынь. 5 языков в Черновцах во времена его молодости – это была норма. Немецкий, идиш, румынский, украинский, польский. А вот немножко латынь – это уже было где-то образование. Хотя у нас в Черновцах никого это не удивляло. Это называлось просто знать грамоту. И вот он, этот дядя Гарри, он рассказывал о том, как во времена молодости его отца был замечательный обычай вывозить свою невесту в Вену на кофе. Вообще, в те времена, когда черновцы еще были черновицы, и еще были Австро-Венгрии, и портреты Франца Иосифа висели в каждой витрине, и в России в это время уже революционные матросы курили свои папиросы во дворцах, а у нас, в нашем миниатюрном, изящном, элегантном городе, молодых людей представляли друг другу, им было неприлично знакомиться на улице. Этим у нас в городе занималась мадам Замзон. Она вела картотеку состоятельных невест и женихов и перетасовывала карты их судеб, сверяла тщательно, сопоставляла, и никто на нее никогда не обижался, потому что у нее был очень наметанный глаз и, как говорил дядя Гарри, очень хорошие манеры. Молодых людей в основном знакомили на ежегодном балу Банковского союза. Там они, конечно, влюблялись друг в друга, как предполагала мадам Замзон, и приблизительно через месяц молодой человек приглашал девушку в концертный зал музыкального товарищества. Потом начиналась переписка, за этим очень следила и мадам Замзон, и родители. И молодой человек писал через некоторое время письмо родителям и просил разрешения пригласить их дочь в концерт там, или в театр. Потом приглашение и довольно легкомысленный поход в кондитерскую, потом прогулка по Херингассе, это улица, которая сейчас называется улица Ольги Кобылянской. И, наконец, уже когда черновцы устали ждать, юноша делал девушке предложение. И вместе с предложением он приглашал ее в Вену на кофе. Это был прекрасный обычай в нашем городе, когда молодой человек брал на себя определенные обязательства, ответственность, заказывал для девушки место в вагоне люкс поезда Черновцы-Вена. Сам он, кстати, ехал в другом вагоне, постоянно бегал проверять, удобно ли девушке в ее купе. Открывал ей окошко, потом закрывал ей окошко, носил ей сельтерскую, ну и что-то там еще. И ограничивался в основном улыбками, нежными взглядами, пожиманием рук. А когда молодые люди прибывали в Вену, они действительно ехали в кофейню, заказывали кофе. Кофе им подавали венский штрудель, холодную воду в красивом высоком стакане, и мацартинки, конфеты, сделанные вручную, специально заказанные к этому дню, привезенные из Зальцбурга, в кружевных коробочках, крашеные. Влюбленные наслаждались кофе и слушали музыку, вальсы Штрауса, музыку, которая в Вене звучит всегда и везде. Thank you. А после кофейни влюбленные возвращались на вокзал, садились в разные вагоны поезда Вена-Черновцы и ехали домой. Но всему городу было уже понятно, что договор между семьями закреплен и что осенью девушка должна выйти замуж. К чему я все это веду? К тому, что я в своей молодости, цветущей, недавней, была не хуже, чем девушки, которым делали такие предложения, которых вывозили в Вену на кофе. И мне, конечно, тогда тоже хотелось ходить в башмачках, а не в шкарах, как тогда назывались туфли, выезжать на балы, а не бегать на танцы, принимать приглашение на утреннюю прогулку, а не прошвырнуться вечерком. Но все это было практически неосуществимо, потому что я как-то опоздала и оказалась в своем веке случайным человеком. И вот когда я слушаю музыку Штрауса, меня утешает то, что когда-то это было, и надежда все-таки есть, что все еще будет. Когда я была маленькой, у нас дома, в отличие от серьезной жизни за окном, много смеялись, много разговаривали, слушали интересную музыку, а мы с сестрой прижимались к стенам, становились прозрачными, невидимыми, когда взрослые ставили на проигрыватель какую-то особую пластинку, обсуждали новости. Мама наша была бдительна, гнала нас к себе, и только из своей комнаты мы иногда слышали необычную, часто заграничную музыку, смех. А английский язык, он в нашей школе становился популярным благодаря моей маме. Она вообще была загадкой для всех. Старшеклассники часто к ней боялись даже подойти, потому что она была и красивой, и неприступна одновременно. Поэтому они находили меня в младшей школе и спрашивали: «Девочка, это ты дочка англичанки? А сколько ей лет?» И на протяжении лет 5 или 6 я все время отвечала: 29. Однажды 10-классник Юська Фелик долго кружил у двери нашего класса, потом заглянул и, подзывая корявым указательным пальцем, мотнул мне лохматой головой. «Эй, малая, ты выйди в коридор!» Что-то спрошу. «Слышь, это твоя мама Энглиш у нас ведет? Твоя?» «Ух ты, повезло тебе!» «А она англичанка?» «Не. А ты была в англичании?» А к 12 годам моя популярность в школе просто зашкаливала и даже затмила мамину. Потому что дома, как упражнение по аудированию, я слушала «Битлз». И по маминому заданию должна была записывать слова. Мои упражнения не остались домашним секретом. Я сказала подружке, подружка другой подружке, та брату, брат друзьям. И меня уважительно отводили в сторону в школьном дворе, когда мы с девочками играли на перемене в классике. Причем это были солидные, толстые, лохматые, это по тогдашней моде музыканты. Ждали меня с уроков у школьных ворот. Меня отлавливали в городе, догоняли на мотоцикле, встречали из музыкальной школы. Причем мне, 12-летней, они говорили: «Это вы умеете записывать английские песни?» Спрашивали они так почтительно. Меня усаживали перед магнитофоном с пластмассовыми огромными бобинами и просили переписать слова песни, записанные вот только сегодня, скажем, ночью с «Радио Свобода» или «BBC», только русскими буквами, заискивающе просили они. Ой, мы с сестрой тогда столько шоколаду съели, что чуть диатезом не заболели. She still believe it when he's dead? Oh, girl, girl, girl. В Великобритании я познакомилась с одной изумительной семьей. Стивен, он был из потомственной благородной фамилии Сэнсбери. Словом, он был такой классический британец, немного холодный, немного отстраненный, очень воспитанный, очень образованный. И он однажды во время обеда какого-то, с тоской даже, рассказывал о том, с каким нетерпением он ждет Рождества. И он, и его жена Фиона, и дочка Линси. Потому что в Рождество они приезжают к родителям Фионы в поместье, и весь вечер, никуда не торопясь, сидя в мягких, глубоких креслах, слушают Пёрсела. А у нас в группе был один очень уверенный молодой человек с таким подстриженным, выбритым затылком, довольно нахальный, который подключался к любому разговору со своим школьным уровнем английского языка. Он почему-то хотел быть в курсе всего. Ну вот он услышал фамилию Пёрсел и подключился к этой беседе, тут же подсел за столик нахально и стал бормотать, что Пёрсел, что-то знакомое. А ну, говорит, напой Стива, этого Пёрсела, напой. Стивен растерялся,
говорит, спеть, что прямо тут, в ресторане. Вот. Ну что там такого? Ну тихонько напой. То, что любишь, напой, командует Петечка. И Стивен напевает буквально одну музыкальную фразу из одной музыкальной темы. Говорит, и вот это все, ничего особенного, подумаешь, перло, вот так вы его хвалите тут, а что тут? Вот у нас недавно новая песня появилась, говорит Петечка, «Дельфин и русалка» называется, слышал? Ну, Стивен отрицательно качает головой, Петечка глубоко вздыхает и с восточными подвывами причитает, «Дельфин и русалка», там, «Не пара, не пара». Песню подхватывает кто-то из соотечественников наших, которые сидят за соседним столиком. Уже голосят все. А Стивен вежливо натянуто восхищается, конечно, улыбается. И потом спрашивает Питер, вот здесь не пара, не пара, не пара. Ну, это Питер, значит, зашелся на своем школьном английском, опять же говорит, это рыба такая, фиш, понимаешь, фиш, долфин, долфин. И Петечка пальцами вытягивает себе нос, показывая дельфина, потом немыслимо изгибается и начинает вытягивать себе пальцами сзади внизу русалочий хвост и добавляет, жениться? No, Стивенс, no, жениться, impossible. Стивен обращается ко мне, ничего не понимая, испугавшись, Петечкиных, не совсем приличных манипуляций с носом и хвостом, и спрашивает, Мерин, что есть не пара, не пара, не пара? Ну, я вынуждена ему ответить. Я говорю, мистер Сэнсбери, не пара, не пара означает следующее, что такой образованный юноша, как вы, делает в компании такой подозрительной девушки, как она. А, догадывается Сэнсбери, русская не пара означает французская мезальянс. Да-да, говорю, так, так.
Писательница Марианна Гончарова в разделе «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.